Класс задержался, потому что мы отлучились. Русская преданность сейчас оставляет тело по всем признакам. Общарче, знаете, живет моя пури много лет. В прошлом очень сильная, могучная санкиртанщица в Украине, в Киевской ядре. Теперь она умирает от рака. Находится в коме. Там сейчас присутствует Нираджан с вами, другие преданные, будет Киртан. Преданные подходят туда. Но доктор говорит, что неизвестно точное время, не может сказать, потому что жизненная сила есть, хороший пульс, сердце, органы эти работают хорошо, поэтому неизвестно, так может сколько продолжаться, но так или иначе, состояние в коме. Говоря другим языком, в коме принимается решение. Попадает в кому, означает, что решение еще не принято, решается судьба, будущее, взвешивается все, что-то такое происходит. Ну и преданные там воспевают сейчас. Очень спокойное выражение лица, умиротворенная хорошая атмосфера, как всегда, когда преданный уходит, очень хорошая атмосфера. Одна ученица Шрилы Прабхупады приехала во Вриндаван увидеть духовного учителя с дочерью. Дочь тоже была инициирована преданной Шрилы Прабхупады. Эта молодая дочь, она тоже, не были ее сочтены, у нее была смертельная болезнь, она приехала в отчаянии. Была очень напугана, сбита с толку этой болезнью внезапной. И она обратилась к Прабхупаде, что мне делать? Как быть, я умираю, у меня нет никакого выхода. И рядом мать преданная тоже очень страдала. Но Прабхупада сказал, почему так волнуешься? Это естественно. Кто не умирает? Все умирают. Она попыталась что-то еще говорить в этом настроении. Прабхупада обратился к преданным, говорит, подскажите, кто не умрет? Все должны знать об этом. Не беспокойся, что ты умираешь. Естественно, каждый умрет. Просто придет время к этому. Он несколько раз проговаривал это, потом сказал, что у меня сейчас нет времени, мне нужно идти проповедовать. То есть не беспокойся ничего. Ты же преданный. В чем ты беспокоишься? Ну, умереть придется в любом случае. И она так успокоилась после этого. Она так была благодарна Шри Прабхупаде, я вдруг почувствовал, что все в порядке у нее. Так вот Прабхупада побеждал смерть. Таким образом, страшный был такой Прабхупада. Как он сказал ученикам своим, теперь я вам покажу, приходите, как нужно уходить из жизни. Он не боялся. Абхая Чаран, так назвали. Абхая Чаран Аравинда, это духовная жизненная нота. Бесстрашный. И мы тоже учимся этому бесстрашию. Вот, изучаешь Шримад Бхагаватам, здесь наука. Как победить рождение смерти. Лестница списывается немного подробно. Сегодня мы продолжаем текст 25, глава 10, песня 5. Это беседа Махараджа Рагуганы и Джаги Бхараты. Я здесь не буду читать санскрит, он не очень четко здесь просматривается. Я прочитаю сразу перевод на русский язык. «О мой господин! Ты близкий друг Верховного Господа, благожелателя всех живых существ. Поэтому ты ко всем относишься одинаково и полностью сознаешь различия между телом и духом. Я возвел на тебя хулу, но ты не принял обиду близко к сердцу, ибо ничто и никто не может смутить твоего спокойствия. Однако меня это вовсе не оправдывает. Даже если человек обладает могуществом Господа Шивы, нанося оскорбление лотосным стопам вайшнава, он обрекает себя на скорую гибель. Комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджа Рагугана был очень разумен и знал, каким тяжелым последствиям приводит оскорбление вайшнава. Вот почему он так хотел, чтобы Джада Бхарата простил его. На примере Махараджа Рахуганы каждый должен понять, насколько опасно оскорблять лотосные стопы вайшнавов и всеми силами избегать подобных оскорблений. Шрила Вриндаван Дас Такур говорит, здесь у меня нет, цитата пропала. Тут недостаток электронного в этом варианте. Здесь Прабхупада дает несколько цитат больших на санскрите. Тот, кто пренебрегает словами шастр и осмеливается хулить вайшнавов, будет страдать за это многие-многие жизни. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 10 главе 5 песни Шримад-Бхагаватам. Вот на этом заканчивается 10 глава. На этом важном моменте, в моменте оскорбления. Вчера была подобная тема тоже. Тоже Махараджа Рахугана, он сожалел о том, что совершил ошибку. А теперь он принимает смиренную позицию ученика. Для того, чтобы получить наставление. И продвинуться в духовной жизни, в этом цель его. Если мы встречаем более продвинутого вайшнава, то наша позиция должна быть смиренной и служение по отношению к нему. Если мы встречаем равного вайшнава, то необходимо подружиться с ним. Сразу, как только мы узнаем, что это равный уровень, мы дружески должны расположиться. Если мы встречаем младшего вайшнава, то мы должны заботиться о нем. Заботиться о том, что его беспокоит, потому что не все могут еще контролировать свои чувства. Беспокойство возникает по этой причине, что чувства несовершенны, и они требовательны при этом. То есть серьезная проблема с ними, с чувствами, умом, они требуют, причем требуют неправильные вещи часто, нежелательные вещи. И в шастре говорится, что хотя бы наши требования должны, ну, подняться до уровня благости. Вот вайшнавы способны нас избавить от таких беспокойств, поднимая наши чувства и ум в благость. То есть равное отношение ко всем живым существам, не скорбеть, если что-то уж тяжелое случается, и не радоваться слишком в этом мире. Мы часто слышим об этом из Бхагавад-гиты, из других книг. И это сознание Кришны. То есть Верховный Господь именно это одно из его качеств, равно относится ко всем живым существам. И говорится, что даже если Господь Шива, если он оскорбит вайшнава, он тоже будет страдать за это, потому что Господь равно относится к нему. Иногда может показаться, что если я оскорбил какого-то младшего преданного, это не так опасно, как оскорбить старшего вайшнава. Но здесь комментарий говорится, нет. Если даже Шива оскорбит вайшнава, который младше его, тоже придут последствия. А если даже Уттаматикари совершит оскорбление, он лишится своего уровня. Поэтому преданные должны знать, что продвигаясь по духовному пути, они должны гордиться, что гордость приводит к аппаратам, к оскорблению. Наоборот, то есть продвижение означает больше смирения, больше служения, больше дружеского расположения, то есть равного отношения ко всем. Говорится, что это не дано ни одному живому существу, кроме Верховной Личности. То есть высшее живое существо обладает качеством равно относиться ко всем. Но преданные, они могут также. По милости Кришны они могут обрести именно такое сознание, сознание Кришны. Говорится, что это невозможно для обычного человека, видеть равенство всех живых существ. Но, тем не менее, сознание Кришны это возможно. Это единственная возможность обрести божественное сознание. Находиться в таком служении вайшнавам, слугам Кришны, удовлетворять его желания, понимать его волю, то есть стать таким чувствительным, внимательным слугой. Вот эта позиция служения ко всем и означает равенство. Равенство можно рассмотреть на уровне умственном, ментальном, как некое нейтральное состояние. И на активном уровне это называется активное служение. То есть шанта, раса, и выше этого дасия. Дасия включает в себя шанту, равное расположение, но она лучше, потому что совершается служение. И еще лучше, говорится, когда добавляется дружеское ко всем расположение. Слуга, он выполняет то, что ему говорят. Но друг, он знает, даже если ему не говорят, он догадывается, что нужно сделать. Это еще более высокая раса, еще более развитое сознание. И еще выше этого вацалья, когда каждое желание известно старшим, смотрит на своих детей, они все знают, что они имеют опыт жизни, они все знают, они все предупреждают, всю их жизнь они могут устроить. Иногда так преданные смотрят на Господа в отца Лирази. Тоже хотят устроить жизнь. Ишода так смотрела на Кришну. Она смотрела на Кришну, маленького. Как мать, она уже заботилась, думала о будущем, вот он вырастет. Любимец Вриндавана. Вот интересно, кто же будет во второй половине? Ну, кто же может быть, кроме Радхики? Ишода понимала это. Самых юных, малых лет уже проследуется эта привязанность. Взрослые уже понимают, вот они сейчас играют, но на самом деле это... Они уже связаны. Никто не сомневался в этом. Поэтому однажды она позвала Радхарани к себе. И Ишода задумала одну вещь. Она ничего не сказала. Ну, Радхика еще маленькая. Ну, она еще в этом ничего как бы не понимает в этом возрасте. Невинный ребенок. И она идет к Ишоде, Ишода зовет, тоже в отцали раз, а Радхарани не подчиняется. И она не может отвергнуть любовь Ишоды. Она очень могущественна, любовь Ишоды. И она идет к ней, походка лебедя. Так говорится. Лебедь, он ходит очень, видите, какой лебедь. Походка лебедя. То есть, такая особая грация в этом, я не знаю. И, в общем, когда Ишода просто видит походку, Радхарани маленькая, она в транс впадает. Думает, вот она, моя невестка. Вот она будет будущей супругой Кришны, только она. Она сажает ее на колени и говорит ласковые слова, погружается в такое блаженство. И в это время она натирает ладони Радхарани куркумой. Радхарани ничего не понимает, что делать Ишода с ее ладонями. Но она доверяет этой любви. И потом она говорит, ну все, Радхарани, теперь ты помолвлена с Кришной. Ты этот самый знак и есть. Ладони в куркуме, сейчас ты пойдешь по деревьям, сразу все увидит. И спросят, где была, откуда ты. Ну я только что, Ишода, все ясно, с кем ты помолвлена, все понятно. Сейчас все деревья, все рядом, но знает об этом. Так объявляли помолвку в прошлом. Вымазали человека куркумой, он уже не мог не скрыть ничего. И она выходит, ну там подруги, Лолита, другие. Саки, что такое? Что у тебя? Еще помолвлена с Кришной. Как? Зачем? Зачем это помолвка? Это же, ты понимаешь, что такое замужество? Это конец свободы. Все, никаких игр. Ты дома будешь готовить простат, там стирать одежду и все, и никуда. Нельзя. Не-не-не, давай пойдем быстрее, пока никто не видел еще. Вот мы пойдем ее смоем в том пруду. Вот. И все, пусть Ишода подумает, что делать дальше сама. Освободимся от этого молвы. И она попадает во власть Сакхи-расы. Тоже там дружеские. Они не хотят Радхарани отдавать замуж. И в этом кунде она моет ладони. И в это время она медитирует на Кришну и думает, а что плохого, если бы я помог вообще с Кришной? Ну и что плохого, если бы я всегда бы, никогда бы с ним не разлучалась? Моет ладони при этом, что подруги хотят. Эти мысли, эти ладони, эта вода и все озеро, оно становится золотым от любви Радхарани, от этих мыслей, оно начинает переливаться в золото, как ее тело. Подруги в испуге, в шоке, Радха что-то наделала. Позолотила все озеро, о чем ты думала вообще? Сейчас все заметят, все раскроется, все разоблачится, твое настроение. Бежим быстрее отсюда, пока нет свидетелей, они убежали, а озеро колышется, золотится все, искрится, это премой. Во Вриндаване это озеро. Недалеко от Говардхана. На следующее утро Гопал там пробегал. Пастушками, взглядами. Но он пробегал и увидел, бросил взгляд, сразу догадался, что-то не то с этим озером. Оно таким никогда не было. Что это оно так сияет? так привлекает, манит и притягивает, пойду-ка разберусь. Он подошел к этому озеру, коснулся рукой и вскричал. Так, Аянанда, какое блаженство. И он стал входить туда с головой, вообще погрузился, одно перо по клине кончит. Не выходит, все, сидит там час, другой. Пока весь Вриндаван не собрался, и все плачут, что с Пракопалом, что утонул, и что случилось, почему. Тогда он выходит оттуда золотого цвета, как Гауранга, как из Почитания. Есть такая история. Тигры. И говорится, что погружаясь в эти игры с полной верой, человек обретает духовную жизнь. То есть он может участвовать в этих играх, быть свидетелем. И так он становится бесстрашным, что в этом теле бесстрашие, оно иллюзорно. Пока мы сильны, здоровы, мы испытываем какую-то уверенность. Определенную уверенность в том, что что-то можно делать, что-то достигать, добиваться, у нас есть планы. Но шастры говорят, не доверяйте телу, не отождествляйтесь с телом. Не принимайте это всерьез никогда. Это очень кратковременно существует. И в любой момент оно может прерваться. Все, конечно, хорошо организовано, но если мы посмотрим, как это организовано, как сложно, какая сложная организация этого физического тела, чудом оно каким-то существует. Один сосуд придет негодность, знаете, нам конец. И мы в коме окажемся. Каким-то чудом, какой-то сверхъестественной силой это все осуществляется, поддержание в течение нескольких десятков лет. Оно может еще работать, как-то его можно поддерживать, это тело. Но человеку кажется, что то он поддерживает это тело. Он делает зарядку, он зарабатывает деньги, он готовит пищу, он, если что, у него есть лекарства, есть промышленность целая фармацевтическая. Это иллюзия, это неправда. Это вопрос времени. Никто не может вечно оставаться в этом теле. Гаруда носит Кришну, а я Кришна, Вишну, он поддерживает все живые существа, а Гаруда на плечах держит Вишну. И мудрецы однажды увидели Гаруду, внезапно они-то проходили, увидели Гаруда, величественная Гаруда стоит. И все мудрецы, они были в восторге, боже мой, это личный слуга Господа Вишну, он его держит на своих плечах. Стали носить молитвы ему, что ты великий. Гаруда, ты носишь на своих плечах Вишну того, кто носит все миры, поддерживает. Гаруда слушает все это от великих мудрецов и улыбается. И говорит, да, это правда. Он великий, несомненно. Он поддержит все три мира. А я вожу его на свои спины. Так что вы совершенно правы, еще неизвестно, кто более велик. Мудрецы замолкли. Переглянулись. Сказали, Хари Кришна, и удалились. Что-то с Гарудой сегодня не в настроении. Сегодня с ним лучше не общаться. Великий слуга. Что вы так беспокоитесь, спросил Гаруда. Я говорю правду. Он без меня ни шагу. Вот что сразу, Гаруда. Без меня не может никуда. И в это время услышал голос Вишну. Гаруда, эй, Гаруда. Вот, я же говорю. Тут Господь Вишну появляется, говорит, срочно, Гаруда, едем. И положил руку на его плечо. Поехали, Гаруда. И Гаруда не мог даже подняться с пола. Выпрямить свои ноги не мог. Стал махать крыльями, но ничего не происходило. Тысячи крыльев, знаете, когда он смахивает одним крылом, там планета притягивается с орбиты. Полет Гаруды не выносит никто, кроме Господа Вишну. Ни одно живое существо не может выйти. Как он пересекает пространство, измерения, невероятно. Никто не выдержит. И тут он не может, он машет крыльями, как воробей, только пыль разлетается, и все, и ничего не происходит. И Господь Вишну надавил свою рукой на плечо, еще немножко провалился в потал, пробил все оболочки в самый вселенный бабах. И по дороге, пока падал, все перья потерял. Все! И в таком неприглядном виде оказался на дне вселенной. Ну, без одежды вообще. Птицы без перьев. И тут он он понял, кто великий на самом деле. Стал носить молитвы и просить прощения. И Господь Вишну снова принял, говорит, ну ты не забывай, пожалуйста, этикет. Помни все-таки. Таким образом, есть уже поддерживающая сила, и пока мы себя отождествляем с телом, это и есть та самая незаконная, мошенническая попытка считать себя поддерживающим, наслаждающимся и господствующим. Прабхупада говорит, все, кто себя с телом отождествляет, мошенники и негодяи. Такое определение было Прабхупады. Кто мошенник и негодяй? Кто себя отождествляет с телом? Он автоматически становится лжецом, который отстаивает свою правду, свое тело, свою телесную концепцию. И все отстаивают свою телесную концепцию. И таким образом мир наполняется мошенниками и негодяями. В этом причина вся. Согласно Шримад Бхагаватам, это первое, что нужно знать цивилизованному человеку, отличие материи и духа. Здесь об этом речь идет. Но духовное знание мы не можем получить просто академическим образом, информативным образом. И при помощи тестирования, есть сейчас новые какие-то вели экзамены в школах, когда вы не лично общаетесь с педагогом, а тесты сдаете, у вас нет психологического давления, они говорят. Вы с тестом имеете дело, с бумагой, там, галочки, просто отмечаете какие-то два варианта, да или нет, или отмечаете да или нет, или что-то проходите, не проходите по баллам. Нет, не таким путем. Невозможно. Это академическим путем, ни в средних школах, ни в институтах, как мы вчера говорили. Нельзя просто, проплатив свое обучение, получить духовные знания. Нет, здесь нужно платить ложной гордостью. Ученик в процессе обучения должен делать шаги к отречению. К смирению, к почтению, к отречению. Тогда он услышит, что говорит духовный учитель. Только в этом, при таких обстоятельствах. Здесь играют огромную роль отношения, поэтому здесь Махараджа Рафугана кланяется Махараджа Бхарати, своему носильщику, чтобы расположить его изнутри сердца, передать сокровенное знание. Другого способа нет. Обрести духовное знание, другого способа нет, как расположить к себе старшего вайшнава своим служением. Как еще можно расположить к себе человека, который не имеет материальных желаний? Если у меня как раз много материальных желаний, то как же я удовлетворю духовного учителя? Если у меня нет материальных желаний, просто служа его интересам, говорится, я могу удовлетворить его желания. Его интерес служения Кришне, он просто займет меня. Пожалуйста, помоги мне служить Кришне. Помоги мне удовлетворить моего духовного учителя. Помоги мне в миссии. Я всего лишь один человек, Прабхупада говорил. А миссия очень большая, помогите мне. Это был интерес чистого преданного. Он занимает учеников миссии на благо всех людей, то есть он не занимает себе, потому что у него нет личных интересов, кажется. Это очень-очень важный ключевой момент духовной жизни. Удалив три духовного учителя, мы получаем сознание Кришны. Это происходит автоматически. Ничего другого не требуется. Просто слова духовного учителя становятся нам понятны. Слова Кришны из Бхагавад-гиты становятся понятны, и все. Это все. Это так же, как видите, говорится, солнце восходит, и все видно. Ну, вот весь процесс вот, сравнивается с таким явлением. И все, что нужно, Прабхупада говорит, нужно выйти из темноты. Солнце, оно всегда циклирует, оно поднимается, заходит и восходит. Всегда есть цикл, всегда есть возможность выйти на свет Божий. Потому что есть аватары, они приходят сюда регулярно, есть святые, есть духовные учителя, есть парампара, они всегда они проповедуют. Существует этот процесс передачи духовного знания. И все, что нужно человеку выйти из тьмы, из клетки этого собственного разума и телесной концепции. Как человек может понять, что солнце в небе, если он в темной комнате? Ну, выйди наружу. Нет, я не могу выйти наружу. У меня вот своя концепция есть, свой подход. Мне нужны доказательства в этой темной комнате. Если солнце здесь проявится в темной комнате, я смогу поверить в это. Невозможно. Солнце никогда не проявится, не взойдет в нашей комнате, нашего материального сознания. Нужно выйти за пределы материального сознания. За пределы несовершенства чувств. Как веды? Они описывают запредельные вещи. Как можем это проверить? 3 миллиона пернатых, говорят, существует. 900 тысяч водоплавающих. 1 200 000 насекомых видов жизни. Еще 1 000 000 млекопитающих, И 400 тысяч всего людей, видов жизни. Ну и что биологи скажут на этот счет? Им нечего сказать. Абсолютно нечего сказать. Но мошенники таковы, что когда это выходит за пределы их опыта, они говорят, это ложь. Я не могу это проверить, не могу это потрогать, не могу это доказать. Это и есть мошенничество. Если Священное Писание, они, собственно, и даются именно для тех моментов, когда мы не можем что-то понять, не можем что-то увидеть, не можем что-то осознать. Вот поэтому это называется шастра, это называется веда для этой цели. Они описывают то, что человеку недоступно. Ни человеку, ни полубогу недоступно. Даже Господу души может быть недоступно. Кришна, он превосходит все и вся. Когда спросили Господа Шиву, кто знает Шримад-Бхагаватам, он говорит, я не знаю, кто знает Шримад-Бхагаватам. Вьясадева говорит, не знаю. Так он сказал. Вьясадева не знает. Он, конечно, написал Бхагаватам. Ну, вряд ли он знает Бхагаватам. Шукадева, нет, повторил просто, не знает Бхагаватам. Они написали все правильно, повторили правильно, но даже не знаю об этом. Как мы с вами, мы говорим тоже, повторяем что-то. Мы можем не осознавать до конца, но мы все же правильно, потому что это основано на ведах. Все же это правильно, искажения нет. Если мы следуем гуру парампаре, мы просто повторяем совершенные вещи, мы действуем, как будто бы мы совершенны, как будто Кришна говорит через нас. Таким образом, это удивительный процесс. То есть не требуется даже полного сознания, требуется смирение. Я, говорит, иногда знаю Шримад-Бхагаватам. Иногда нет. Иногда, говорит, когда я вспоминаю Бхагавата, мне кажется, что я понимаю. Но в следующий момент вспоминаю, кажется, уже опять ничего не понимаю. Что Шримад-Бхагаватам – это Кришна. Итак, мы Кришну можем знать и не знать одновременно. Он говорит, он очень-очень далеко, очень-очень близко. И что-то мы знаем, и что-то мы не знаем. Всегда будет так. Тайна, тайна, загадка. Его чувства совершенные, его форма совершенна, его разум совершенен. Он всегда наполнен всеми абсолютными, безграничными достояниями окружен. Все принадлежит ему. Даже наше желание – это отражение его природы. Ничего без Кришны не бывает. Как если мы видим все под солнцем, и только благодаря солнечному свету. И действия, и цвет, и форму видим, и все, идеи, и все что угодно. Тут события происходят целые, катаклизмы. Пока солнце светит. Это происходит. Кришна всегда присутствует. Пока он поддерживает этот мир, мир существует. Пока он поддерживает это тело, тело это существует. Вот и все. Но придет время, и никакая сила не поможет нам оставаться в этом теле больше. Невозможно. Непреодолимая сила. Она решается. Поэтому Кришна дает возможность получить человеческое тело, поддерживает это существование и еще заботиться о духовном продвижении. Для чего же он дает человеческое тело? Человек может это понять. В течение своей жизни может очень многое, многое понять. Да, здесь говорится, Махараджа Арджуна, что ты ко всем относишься одинаково, но не означает, что это меня оправдывает мой поступок. Если он одинаково ко всем относится, он же не обижается ни на кого. Ну и ничего, если я оскорбление совершу какое-то по отношению к чистому преданному, он же не обидится все равно. Ну, у него же проблем нет. Нет, это меня не освобождает от ответственности. Преданный не обижается чистый. Нет такого понятия, как обида, вот это как бы замкнутость, сосредоточенность на ложном эго, ощущение какой-то боли. Он сожалеет только об одном в этом случае. Он испытывает эмоцию, но в другую. Он сожалеет о том, что в этих отношениях мы теряем возможность говорить о Кришне. Там, где оскорбление, вот в этом трагедия вся. Не потому, что преданный обижается, ему больно, ему плохо, и за это наказывается оскорбитель. Нет, он же равно ко всем относится. Для него друг, враг одно и то же, говорится. Благожелатель или враждебно относится, он равно к этому относится. Как Прабхупада, он терпел одного человека, который на лекции переходил, на каждую лекцию переходил, и каждую лекцию устраивал вызов. Но это споры с вызовом, что-то говорили ученики, просто как на иголках сидели, не знали, что делать с этим человеком. Кто вообще пускает его на лекцию? Как оно проникало? Прабхупада терпеливо отвечал на его вопрос, на его вызов. И после этих лекций он еще пришел в комнату Прабхупады с личным вопросом. Ученики негодовали очень. Ну, негодяли. Такое ужасное поведение. Он так с садху общается, еще подходит, такой навязчивый, настойчивый. Прабхупада терпеливо общался с ним, облагался, благословил его в конце беседы. Терпению не было предела. Даже ученики спросили Прабхупада, что это за человек, а почему вы так мягко с ним общаетесь, с этим оскорбителем? Прабхупада сказал, в прошлой жизни я ему доставил какие-то беспокойства, и он теперь мне мстит. Я должен принять. Так Прабхупада понимался. И в итоге все кончилось. В итоге все кончилось. Вот такое терпение, такое равное отношение. Но если так, думаем, что теперь мы можем вести себя фривольно, с чистыми преданными, нет. Кришна покинет сердце этого преданного. Такая будет реакция. Когда Кришна покидает, эта поддерживающая сила покидает сердце, он уже поддерживает, начинает что? Наше ложное. Кришна все равно поддерживает нас. Но особая милость, когда он поддерживает нашу душу, но другая милость, не особая милость, он поддерживает наше ложное эго, наше материальное желание, тоже поддерживает. Он такой беспристрастный, такой независимый. И когда человек отвергает общение с чистым преданным, Кришна понимает это так, что он отвергает возможность общаться с Богом и соглашается, если ты так желаешь. Вот тебе снова твои материальные желания, он усиливает. Иди этим путем. В это время такой человек думает, да, что тут с этими фанатиками оставаться больше. Но я ничего, кроме Хари Кришны, не понимаю. Я не знаю, что такое жизнь. Я пойду дальше. А они обычно чувствуют, что нужно вот это дальше идти, вот это сознание. После, когда совершается оскорбление, приходит материальное желание, они думают, что у них какой-то процесс должен дальше какой-то путь еще существует. Хотя не существует конечной истины, кроме Кришны, никого. Так иллюзия снова возвращается. Поэтому Махараджа Рахугана говорит, что меня не оправдывает эта ошибка. Я хочу, чтобы ты лично простил меня. Я хочу заслужить твою благосклонность, потому что Кришна вернется в мое сердце. Потому что ты чистый преданный. По твоей милости только Кришна может поселиться в моем сердце. Если смогу просто удовлетворить твои духовные желания, выразить тебе должное почтение, Кришна немедленно узнает об этом и благословит меня. Ну и даже если человек обладает могуществом Господа Шивы, нанося оскорбление лотосным стопам вайшнава, он берегает себя на скорую гибель. Падение, говорят, приходит, начинается с гордости. Гордость – это и есть обычно результат вайшнава апаратхи. Знаете, да, когда люди критикуют друг друга, они отстаивают свою позицию, начинают вступать в конфликт, чтобы отстоять свою эту гордость. Из этих конфликтов она усиливается. Поэтому преданный, если он начинает чувствовать, что есть конфликт, он должен смиренно себя довести, просить прощения, вернуться в нормальное сознание. Я не это делал. То есть такова духовная жертва. Ложное «я» должно быть принесено в жертву. Ягья совершается, чтобы освободиться от ложного «я». Ягья означает для тебя, для твоего удовлетворения. Сваха, тебе. Я освобождаюсь так от чувства собственности. И наши слова для кого? Для Кришны тоже. Наши поступки для тебя тоже. Для тебя. И мысли, в конце концов, для тебя тоже. И жизнь, смерть, все это для тебя. И собственность, и дом, и жена, и все для тебя. Это жертва. Мы жертвуем этими ложными представлениями. И в итоге этой жертвы пробуждается естественная наша спонтанная вечная любовь к Кришне. Так она освобождается, это путь освобождения. Хари Кришна. Какие-то будут вопросы, пожалуйста.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, много наше духовное продвижение зависит от милости. Вот получив милость здесь, в храме, как вот начинающий преданный, сюда, которого еще находится в огромном подлиянии внешний гун, может сохранить это. Сохранить это, когда он поверит, когда он вернется назад.
Как сохранить это духовное настроение,
да,
когда мы уедем? Здесь мы на коленях у Господа Читания сейчас балуемся, наслаждаемся жизнью. Безопасное здесь место. Живет здесь преданный или умирает, место безопасное. Небольшого усилия, при этом служение здесь сразу дает большой результат. Здесь мы слушаем Бхагавату по-другому совсем. Воспевем киртаны по-другому. Все по-другому. На другом уровне, на духовном уровне. Здесь нет маха-майи вообще. В том мире необходимо много усилий, чтобы быть сознанием Кришны. Если мы все свои усилия используем для собственного духовного поддержания в том мире, это невозможно. Тот мир не предназначен, чтобы поддерживать наши духовные усилия. Вот этот мир предназначен, чтобы поддерживать наши любые духовные усилия, желания. Здесь легко. Что здесь, видите, материалистов нет, они сюда даже не приедут. Сюда только преданные приедут. И Ганга — это чистая преданная, и земля — это тело Господа, это надо. И восходы, и закаты не являются здесь иллюзией какой-то материальной. Все связано с внутренним Господом Читанием. Так, но те места, если вы хотите заняться именно собой, то приезжайте в Дхаму и живите здесь. Если вы настроены таким образом. Но даже в Дхаме, живя долгое время, вы тоже попадете в Майю. Откуда она берется здесь, скажите? А мы ее с собой привозим. У нас есть у каждого запас. Майи, когда не хватает майи, мы берем из запасников. Мы умеем трансформировать дух в материю. Вот материю в дух не всегда получается, но дух в материю умеем, научены. И здесь мы тоже, поэтому тоже сложная вещь получается. Но если вы в том мире начинаете распространять сознание Кришны, вот тогда вы там святую Дхаму образовываете. Вокруг вас появляется святая Дхама, пространство, где начинают преданными становиться люди, совершать преданное служение вместе, то есть атмосфера бхакти создается. Вот это очень могучный процесс, который дал Господь Читание. В этом процессе вся его милость, говорится. Чем больше препятствий вы, говорит, увидите там, распространяя святое имя, тем сильнее будет становиться ваше воспевание, тем чище будет ваше сердце. То есть это такая великая милость, что, посвятив жизнь проповеди, мы в этой жизни можем полностью очиститься. Даже быстрее, чем если жить в Святой Дхаме. Факт. В Святую Дхаму, как правило, люди приезжают сейчас двумя целями. Либо нужно детей воспитывать, что там мы их испортим, беспокоятся очень родители. Здесь школы есть какие-то. Здесь дети себя прекрасно чувствуют в этой духовном блаженстве, воспитываются хорошо ради детей. И либо они приезжают оставлять тело. Если вы тело приезжаете оставлять в Майяпур, то неизвестно еще, оставите тело здесь или не оставите. Одна бабушка из России приехала сюда много лет назад тело оставлять. Она сказала: я хочу поехать оставить тело. Я посмотрел на нее и сказал: пора. Потому что она была как хрустальная ваза. Ее носили на в кресле и очень осторожно передвигали, что они были очень хрупкие, кости уже. Все. Да, недвижимость, знаете, живая. В таком состоянии вот так принесли как хрустальную вазу, и вот она тут жила. Я сказал: Хари Кришна, все, простился ее. Через год приезжаю. Бежит бабушка. На Гангу омовение принимает. И то год за годом ее лучше. До сих пор живет. Ганге омовение, просад. Все такое. Майяпур Дхама. Это тоже в руках Господа. Жизнь может продлиться здесь, я не знаю, в Святой Дхаме всякое возможно. Поэтому не живите просто в Святой Дхаме, если нет какой-то конкретной задачи и цели. Если здесь живете, то стройте храм здесь, или служите божествам, то есть миссии. Приезжайте проповедовать по деревням, продолжайте санкитом. Но важно сейчас изменить мир, потому что мир, видите, он не стоит на месте материальный, он деградирует. Если бы он просто на месте бы стоял, подожди, я вернусь, я в Дхаме поживу немножко, я вернусь. Но пока мы здесь в Дхаме, мир, знаете, как стремительно деградирует. Вот пока мы здесь, в Украине, знаете, какие события уже произошли? за эти считанные дни там все изменилось вообще. Крым уже в Россию пошел, Евросоюз объявил России сейчас бойкот уже, все, Китай в сторону России, сейчас такая игра идет, мировая. А мы здесь вот, ну, здесь праздник, ничего не боимся вообще, нам все равно. Там полным ходом идет вообще, дорога в ад вымощена. О! Все мировые силы в этом участвуют, прокладывают дорогу в ад. Представьте себе, как все организовано. Все более и более организовано общество становится материальным. В этом плане. И что же, скажите, какие ценности они распространяют? Пока вот только и одну ценность идут. Деньги и однополые браки. Все. Хераника Шипу проповедует могущество. А знаете почему? Потому что Хераника Шипу знает философию Бхагавата тоже. Мы же распространяем Бхагавату. Вы думаете, Хераника Шипу не читает Бхагавату? Он читает Бхагавату. Но по-другому пользуется этим. Поэтому если даже мы распространяем, но не живем там, не меняем что-то, не создаем общество, не развиваем его, мир, знаете, по-разному может это все использовать. Там Хераника Шипу. Он просад уже надоест. Иногда смотрит на просад, иногда он читает Бхагавату, там Гиту, он знает, хотя отличие материи и духа, он обычный тоже проповедник. Но куда он проповедует? Деньги и секс, все. Майяван. Поэтому сейчас, собственно, если прямо говорить, преданно, без ложной гордости, мы должны понять эту вещь, что судьба мира сейчас в руках Шрилы Прабхупады, в руках его учения, которое представляют его ученики. Судьба всего мира. От этого зависит. Поэтому он называет Джагадгуру Прабхупаду. По какой причине?
Насколько
один гуру
имеет право вмешиваться в свободу выбора другого?
Насколько один преданный имеет право вмешиваться в свободу выбора другого преданного? Никаких прав не имеет. Пока его не попросит. Никто не имеет права вмешиваться в свободу выбора другого человека. Даже Кришна этого.
А как тогда помогать?
Как помогать? Не нарушая свободу выбора. Вдохновляя. Как это, помните, притча? Солдат голодный там бабушке остановился где-то. Ну, она жадная такая. Она говорит, поесть есть что-нибудь? Да, нет, есть ничего нет у меня. Вот переночуешь, все, я... ничего нет у меня. Ну, а топор-то у тебя есть? Я могу кашу из топора сварить. Ничего не нужно, ни крупы, ни масла, ни соли, но топор есть. Жадность вдруг подумала, интересно, я не знал об этом, что с топором можно кашу варить. А ты, ну сам, да, он поспел, давай вот вода вообще найдется, ну вода найдется, интересно, давай посмотрим. И процесс начался. И бабушка вдохновляется. Топор-то варится. И он пробует, слушай, у тебя топор наваристый, хороший. Если только чуть-чуть крупы добавить, супер будет каша. Ну тогда уж не жалко ей крупы, а? Раз дело так пошло. Он нанесет крупу. О, это невероятно, топор у тебя какой-то. Еще если масло добавить, все будет готово, и соль. Вот и вся свобода выбора, видите. Разве человек не хочет быть счастливым, то есть у нас есть возможность привлечь его к сознанию Кришны. Не заставить, то есть свобода выбора привлечь, значит. Майя же так действует. Она же нас не требует этого, она привлекает. Показывает. Вот это видел? А это видел не хочу. А, понятно. А вот это видел. Да у него такие ресурсы, знаете, никакой гипермаркет не сравнится. Такие возможности. Если мы даже к чему-то потеряли интерес, не означает, что мы победили Майю. О-хо-хо. А потом покажет, а вот это, этого не видел Майю. Хочу. Ну ты заплати, подожди, там так просто, конечно. Но я готов работать. Пол жизни отдам за это. Ну давай работай. Договор. И будешь счастлив, потом получишь. Но он не будет счастлив. Он проработает полжизни, но счастлив не будет. Майя обманет его. Она привлекает. Видите, мы используем свободу выбора. И подобно этому, так же не Кришна привлекательна, Кришна все привлекающие. Так Прабхупада его представляют. Это не тот Бог, который берет оружие в руки или заставляет нас. Вот в одной стороне мне к руке священное писание, другой пистолет. Ну вы должны сами решать, у вас выбор же есть, свобода выбора. Либо вы выбираете это священное писание, становитесь религиозными в моей религии, либо вот у меня есть меч в руке. Нет, Кришна не так, он привлекает. играми, качествами. И преданные, они тоже обладают такими качествами, что привлекают людей. Если не складываются отношения со старшим преданным, нужно ли все равно добиваться от себя настроения служения, продолжать служить или хотя бы стараться, или можно по возможности не общаться с этой личностью, чтобы не развивать критику, как бы не вступать в конфликт? Это от ситуации зависит, я не знаю, что сказать конкретно по этому вопросу. Непосредственно от личности зависит, что делать. Если это оскорбитель серьезный, да, то лучше не общаться подальше. Если просто у него немножко характер своеобразный, ничего страшного, это не проблема. Можно терпеть, служение продолжать. Всегда, обязательно, у каждого из нас, по глазам видно, есть тот, кто нас раздражает. Видите, вы все реагируете. Причем вы становитесь счастливыми. Потому что у всех это есть. Но когда я сталкиваюсь в этих проблемах лично, мне кажется, что только у меня эта проблема. Вот у меня несчастье, понимаете? Вы посмотрите на каждого человека. У каждого есть объект раздражения. Уже даже какой-то раздражитель. Век Кали, самые близкие люди становятся таким объектом. Жена, муж раздражают друг друга. Дети раздражают друг друга. Друзья, боль причиняет. У каждого человека. Так устроено. То есть есть люди, которым мы нравимся, есть люди, которым мы не нравимся, есть люди, которые нам завидуют, есть люди, которым мы завидуем, и все так переплетено. Такой сложный клубок отношений. Какой выход из него, кто знает? Чистое, бескорыстное, любовное, преданное служение. Как же сделаете людям чистое, бескорыстное, любовное? Они завидуют, я завидую, то, другое, они критикуют, у меня недостатки. Кришне означает. Кришне. И вместе. И вот постепенным образом, если мы заинтересованы в чистом, преданном служении, постепенным образом мы сможем очиститься вместе. И увидеть на собственными глазами, как это происходит. Это важно увидеть, потому что так наша вера становится твердой. Мы видели это собственными глазами. Вот с ними, понимаете, пуд соли съели. И теперь он чистый рядом. И меня считают тоже святым, понимаете? Это значит твердая вера. Этот опыт означает, что вы имеете твердую веру. Но если мы как эти вечно разводящиеся люди, там не понравился, ушел, там не понравился, ушел, оттуда не понравился, ушел, чему научимся? Где наша вера? В конце концов, где-то мы должны стабильно посвятить свою жизнь Кришне. Они просто прыгают с ветки на ветку, оценивая, там непорядок, там плохо, у того недостатки. Где-то мы должны предаться в каком-то месте. Ну, найдите это место, где вы все чувствуете, хорошо, более-менее хорошо, где можете терпеть и предавайтесь. Бывают люди, конечно, невыносимые, я не рекомендую с ними общаться близко, если вы чувствуете что-то невыносимо, нехорошо. Но я не верю, что все вокруг невыносимые. Если это так, то вы исключительная личность. Если все невыносимы, кроме вас, то так обычно не бывает. Но найдите свой круг общения. Почерк одинаковый. Объясните, пожалуйста, кто такой Шривас Прабху Панчитати, что это за личность, какова его роль в этой татве, что это за энергия Господь Читания. Сам Кришна, Господь Нитянанда, Баларама, Ади Гуру, Адвайта Ачарья, Садашива, Вишну, внешняя энергия. Кришна Гатхар, Пандит, внутренняя энергия Господа. А Шривас Прабху Нарада Муни, это уже ответ уже дали. Это энергия служения, преданного служения, преданный, чистый преданный, почитатель. Шривас. Воплощение Нарада Муни. Мы уже ответили на вопрос. Шривас Такур, он не заинтересован ни в чем, кроме преданного служения. Он ничем не занимается вообще. Многие люди подражают ему. Он даже на работу не ходит, хотя у него семья. Многие безответственные люди подражают, думают, что они такие же, как Шривас Такур. Но Господь Читания однажды лично стал разговаривать с Шивастакуром и спросил, как ты живешь? Вот тут у нас постоянно киртаны, просад у тебя, гости. Я не вижу, чтобы ты работал где-то. Как в семью пойдешь? У тебя семья же, ты же грехастка. Объясни, как ты живешь. У меня, говорит, свой принцип в жизни. Называется раз, два, три. Что такое, я сказал, что за принцип раз, два, три, объясни. Если один день нечего есть, другой день нечего есть, и третий день нечего есть, я топлюсь гангой, вот и все. Я ни за что не буду заниматься кармической деятельностью. У меня этот принцип. Вот пока он работает, принцип. Пока, либо каждый, либо через день пища есть. И даже Господь Читания был так удивлен. Что ты за человек? Шривас, у тебя же семья. Так, у тебя такая преданность. Ну, может показаться, что это ложный эго, вызов. Но в этом случае это не так. Это преданность, чистая преданность. Нельзя подражать. Ложное эго – это другое. Если мы на ложном эго принимаем такие решения, это означает, что мы не уважаем своих близких. Мы просто эгоистичны. Но Господь Читания увидел, откуда исходит этот принцип Шривастакура. Поэтому он сказал ему, Шривастакур, послушай, что я тебе скажу. Скорее Лакшми пойдет по миру с протянутой рукой, чем тебе нечего будет есть. Он сам лично вещал. Вот такой вот преданный Шривастакур. Лично Господь Читания заботился о всей его семье и о нем. Какова причина падения дживы? Говорят, что это зависть Кришне, но вы сказали, что все наши чувства – это отражение чувств Кришны. За что же нам такое наказание? Мои поклоны. Господи, за что же такое наказание? Джива не падает. Она отказывается быть духовным миром. Вот и все. Запишите, не пишите. Отказывается, так и запишите, подпишите. Не падает. Не так, что она шла по духовному миру, пришли по ножку, раз, готово. Вот тебе так. Такого не бывает в духовном мире. Кришна поддерживает там всех. Он любит всех. И даже когда она собирается уходить, Кришна говорит, нет, не делай этого. Это очень опасно для тебя. Но все-таки Джива говорит, пойду. Не мешай. Уйди с моего пути. Я хочу. Я решил. То есть Пуруша пробуждается в нем. Это свобода выбора. Так. Только не спрашивайте, почему? Ну как, вот людям предлагаешь Садан Кришна, почему они отказываются? Все же хорошо. Бунт в сердце. Ну что делать? Выбор такой. Выбор — это главная философия наша. Мы именно сейчас изучаем свою собственную свободу выбора, как это все устроено, как я, кто я такой. Если вы думаете, что в духовном мире нет такой свободы выбора, вы ошибаетесь. Вот что преданные понять не могут. Силу, могущество, свободы выбора. Они опираются на разум здесь, материально, будхи. Ведь там же лучше, а здесь хуже. Как я мог такое выбрать? Но там нет такого разума. Там никто не опирается на этот мирской рациональный разум. Там все опираются на отношения. И в этой связи есть история одна индийская. Это реальная история. В одной семье богатый очень, мультимиллионер был отец. Сын, наследник, влюбился в какую-то бедную девушку, нищенку. Ну, красивая, все такое, он влюбился в нее. Он сказал, папа, я женюсь на ней. Отец чуть не умер сразу, говорит, нет, сын, подожди. Ты молодой еще, неопытный, ты говоришь глупости. Нет, такое, не может быть такого. Невозможно в нашем случае, что у нас уже есть партнеры, уже есть договоры, мы скрепим союз. Это необходимо, чтобы мы могли оставаться в деле, чтобы наше богатство укрепить. Ты должен пойти этим путем, как я тебе скажу. Это все блажь, это пройдет. Это вот любовь, влюбленность, не беспокойся, ты просто молодой, это все, не думай даже об этом. Вот есть девушка, помнишь, вот мы помолвку уже хотели, вот нужно идти этим путем. И тут у тебя будет счастье, богатство, все наследство, и укрепится надолго, всем потомкам хватит твоим. Понимаешь? Да, папа, понимаю, но жениться хочу, наверное. И отец стал строже и строже говорить. Объяснял больше с позиции разума, еще больше, ну, все аргументы. разума говорили, что ты должен бросить эти отношения. Но сын настаивал. Нет, папа, я люблю ее. Я не буду жениться на той, на которой ты мне указываешь. Ты насмотрелся в фильме все про любовь. Тогда я сказал, вот значит так. Либо ты женишься на той, как я укажу, либо ты не получаешь ни цента наследства. Ты не получишь ничего. Знаете, что сделал этот человек? Это исторический факт. Отгадайте, какое решение он принял?
Пожалуйста, женись.
Видите, вы же знаете, а спрашиваете. Вы же понимаете. А спрашивает, как живо, падает, падает. Ну вот реальный пример. И вы знаете ответ на это. Потому что у каждого есть ложное эго. Есть я. Даже не ложное, истинное. Все равно это я означает, что мы даже в духовном мире можем потакать своим чувствам. Прупадовичным. Даже в духовном мире мы можем отставить свое мнение. Это выбор. Не думайте, что с Кришной все соглашаются в духовном мире. Лолита часто ругает Кришну. Нанда Махарадж тоже не соглашается с ним часто. Ему говорят, это может быть Верховный Личный Бога. Не думаю, я об этом не думаю. Мне все равно кто. Он мой сын. Он должен меня слушать. Друзья тоже иногда с ним спорят. Это неплохо, это раса. Но также у них есть выбор. Даже уйти от Кришны. У каждого. Это не вопрос логики и разума, это вопрос только расы, только отношений. Ну, поймите, но Кришна такой могущественный, такой, ну, лучший из всех. Даже в духовном мире. Никто с ним не сравнится, невозможно. Сильное искушение, когда вы близко общаетесь с ним, стать таким же, как он. Но главным лицом, где можно стать? Тут куда не пойдешь, везде он, везде Кришна, везде святой. Да я поеду туда, в Москву, в Сибирь. Да вообще никто не слышит. Если тем более я рождаюсь, вообще как будто его и не было никогда. Если даже я родился здесь, но я поеду в Сибирь, я могу забыть его там. Под влиянием тех отношений, да. Но если я родился там, я даже и знать об этом не буду. Это возможность почувствовать себя независимым. Это материальный мир. Создается этим желанием живым. Кришна его не создает для живого существа. Он для живого существа духовный мир дает. А материальный мир джива хочет получить. Поэтому создается материальный мир. И всего-навсего, к чему сводится вся наука, это отказаться от материальной привязанности и все к этому телу. И все посвятить служению Кришне. И мы возвращаемся снова в нормальное сознание. Как распространять Святое Имя среди тех, у кого нет веры в Него? Ведь существует такая... Что это?
Аппаратха.
Нет, если вы проповедуете неверующим Кришну, это нехорошо. Нет, это нужно сделать постепенным образом. Во что-то же не верят. Ну что-то святое еще у них есть. Вот с этого начинаете. И преданность, с чего бы ни начал, закончится Кришной. Да, и люди так устроены. Я всегда часто проповедую новым людям. И с любой темы начинаем. Иногда я даже не дохожу до Кришны, просто тему раскрыл, все и молчу. На вопросах они все остальное узнают. Но они чувствуют. Они сами идут этим путем. На самом деле. Ну, заинтересовываете теми ценностями, которые сейчас для них важны. И вы показываете, что есть продолжение. Люди постепенно приходят к этому сами, берут книги, задают вопросы, начинают общаться. Вера, она может пробудиться. Если общаетесь с преданными, вера быстро пробуждается. А воспитание детей в вайшнавских семьях. Часто в таких семьях детям не дают культурного контекста того места, где живет семья. Это верно? Нужно ли находить баланс между кармической вайшнавской культурой и воспитанием детей? Все, что в сатва-гуне можете давать детям, местного уровня это может быть культура, но если это в сатва-гуне можете давать детям, хорошо, если они будут знать самое лучшее в той культуре, в которой мы живем. Ну, в русской культуре есть что-то хорошее? А что хорошее? Что? Кроме водки. А? Сказки русские, правильно, видите, сказания вот есть. Да, это хорошо доводить. Мультики. Советские мультики, да. Советские. Коммунистические мультики. Ну, там нравственность они проповедовали очень сильно. Обычно нравственность проповедовали в то время. Это саттва гуна, хорошо. Это можно давать. Я думаю, нужно давать. Немножко в страсти можно давать для кругозора. Но невежество не нужно вообще. Страсть нужна избирательно, немножко, дозу знать. Вся история, вот Россия, она в сильной страсти. И культура уже, знаете, это российская, дореволюционная культура, она тоже в сильной страсти. Ну, есть какие-то христианские книги красивые, с комментариями. Жизнь Иисуса можно давать детям рассказывать, потому что там христианство кругом, чтобы они уважали личность Иисуса, это очень важно. Всех пророков. Потом, что есть красивое? Архитектура красивая, храмы старинные, очень красивые. Что еще? Одежды русские старинные, очень красивые. Что еще красиво? Русские песни есть некоторые красивые. Просто русские, про рябинушку какую-нибудь там. Нейтральные такие, знаете. Ни плохие, ни хорошие. Да. Про природу. Потому что в России, когда человек живет, он чувствителен к природе в том регионе. Стихия большая, природная, ресурс. Это особенно касается Сибири, Дальнего Востока, России. Там очень большие пространства, это поражает. На Дальнем Востоке не Бога вообще понимают только через атрибуты природы. Китай, Япония, Дальний Восток есть. Там стихия, она необузданная до сих пор. Дальний Восток, Камчатка, вот эти места. Сехотаринский заповедник, вот эти острова в Японском море. Я жил там. Там необузданная стихия. И очень люди хорошо восприимчивы через атрибуты природы слушают. Прабхупада даже перевел специально для Дальнего Востока свет Бхагаваты, описание осени, с китайскими картинками сделано. Да, жители Дальнего Востока. Бога можно понять через атрибуты природы, говорится тоже. А Запад, он больше в страсти, там события какие-то, исторические события, царствования, концепции. Великие писатели есть, такие как Пушкин, который пишет сказки про папа, да? Евгений Онегин, там страсти много, и образ он такой бунтарский, даже как Лермонтов написал «Герой нашего времени», там образ очень бунтарский, и это нужно с комментариями давать детям, не просто давать, чтобы они стали такими же, а с комментариями. В общем, можете написать комментарии к советской литературе, к русской литературе, к истории. Кстати, это хорошая вещь была бы, если бы кто-то из преданных ученых сделал бы такие комментарии к истории, к литературе, к культуре. Комментарии, как преданные это все понимают, как могут прокомментировать. Это очень-очень полезный был бы труд. Для того, чтобы нашу эту культуру, как бы российскую, тоже очистить. Я не думаю, что Прабхупада хотел уничтожить эти культуры, скорее именно очистить, так я понимаю. Как вы думаете, преданные забудут свой язык родной? Все перейдут на санскрит или бенгали? Не думаю, они просто будут применять многое, привнесут многое в свою культуру. Я думаю, в этом наша миссия, почему мы родились в том или ином регионе для этой цели. И даже некоторые есть преданные, которые находятся в христианстве, будучи священниками. Они ходят на классы Бхагавата, они повторяют 16 кругов мантры, оставаясь священниками. И там они проповедуют тоже, привносят это знание. Знают, что Кришна Верховная Личность Бога, понимают, кто такой Иисус Христос. Все понимают. Оставаясь священниками. Очень много полезного могут сделать. Уже делают. Это не обычные люди, они великие. Так можно сказать. Могущественные, которые могут не отказаться от долга, а вот прямо это положение все использовать в служении Кришне. Это сильные люди.
Знаешь,
если не знаешь, как и кому совершил оскорбление, но чувствуешь. Приглашайте в дом гостей. Те, кто к вам не придут, хронически не приходят, они чем-то недовольны. Вот у них можно просить прощения, говорится. Гости приглашайте. Так можно понять, кого мы обидели, до какой степени. Хорошо, молитесь за Афьярчи, не забывайте. Сейчас в коме находится, рядом еще там. Может уйти. Нервный с вами тоже там был. Я уходил сюда, но там был. Сидел рядом, повторял мантру просто. Рядом перед Киртан. Мне на голове тулуси рядом положили. Дышит ровно пока. Такой спокойный коме находится. Но доктор сказал, что это может в любой момент произойти. Какой-то сосуд там ломается, что-то еще, потому что там болезненно, агрессивно очень. Вот самая агрессивная форма болезни. Поэтому все происходит быстро. Еще несколько дней назад мы были у него в гостях. Она себя чувствовала неплохо. Теперь речь идет уже о каких-то часах или днях, может быть, или секундах, не знаю. Шрила Прабхупада ки джай.